Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Выход в город». И этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Программа, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего города и для всех горожан. Узнавать Москву лучше всего, гуляя по столице, и в помощь нам проект, который так называется «Гуляем по Москве». Это уже довольно известный проект. И в гостях у нас сегодня Анна Яковлевич, историк и экскурсовод проекта «Гуляем по Москве». Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Очень приятно вас слышать. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», и наш телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио Говорит МСК». Также, я напомню, друзья, это прямая трансляция, поэтому послушать нас вы можете на нашем сайте говоритмосква.ру. Там есть, кстати, и видеотрансляция эфира. Итак, Анна, Москва переживает туристический бум. Собственно, мы все это видим. Москва же, по-моему, насколько я знаю, лидер сейчас вообще в этой отрасли по России.
По России, да, конечно.
А можете ли вы на примере своего проекта сказать, что интерес к знакомству с городом вот именно в формате таких городских экскурсий сильно вырос?
Да, это безусловно, и он продолжает расти постоянно, но вот просто в качестве примера, далеко ходить не надо, сейчас закончились праздничные дни, погоду вы все помните, были дожди, ливни, я провела 12 экскурсий за эти 4 дня.
То есть погода не отпугивает
людей
абсолютно? Нет,
и погода не отпугивает, и я ждала, что будут отмены, но отмены, вот ни одна экскурсия не отменилась.
Вообще ни один
вообще
человек.
Ни одна. Ну нет, ну кто-то не приходил, то есть если это сборная экскурсия, но... Больше 50% точно приходило на все эти экскурсии.
Угу. А вот вы, как гид, да, вы можете оценить, сколько среди ваших, так сказать, среди посетителей этих экскурсий москвичей или не москвичей? Ведь известно, что среди москвичей, да, увеличился интерес к путешествиям по городу.
Да, это большинство посетителей экскурсий вот в нашем проекте, я думаю, что большинство проектов, это именно москвичи. Конечно, все зависит от сезона. Сейчас лето, приезжают люди из других городов, но все равно большинство это москвичи.
А вот есть какие-то отличия? Вот, например, туристы из других городов, они какие предпочитают экскурсии?
Ну, им что-то нужно более такое хрестоматийное, более классическое, центральная часть чаще всего, или какие-то такие названия знаковые, да, там Патриаршие пруды, Арбатские переулки. Вот это то, что люди, которые не живут в Москве, но им это знакомо, да, если они как-то немножко почитали о Москве. Москвичам интереснее, конечно, что-то открывать все более новое и новое, такое, что вроде бы, может быть, и мимо ходили, но не знали.
Ну, вот какие-то новые уголки, да, города открывают. Там, может быть, уже в Новую Москву мы скоро поедем, да, на экскурсии.
Ну, скорее всего, конечно, потому что Новая Москва, она как Москва, она новая, а так-то это все равно интересные исторические районы, в которых тоже есть что-то. Конечно, не такая концентрация, как, например, здесь в Замоскворечье или где-нибудь в районе Китай-города, но в целом, конечно, найти можно везде что-то интересное.
А что отличает вот ваш проект «Гуляем по Москве» от привычных туристических форматов?
Ну, сейчас, конечно, вообще, во-первых, большая конкуренция среди экскурсоводов, да, потому что экскурсоводов становится все больше и больше. Есть уже несколько компаний, которые готовят экскурсоводов, поэтому все время нужно что-то придумывать новое. То есть, если еще там лет 15-20 назад достаточно было просто обычную экскурсию по городу, по улицам, то теперь нужно уже иногда и завести в какое-нибудь кафе, может быть, да, показать что-то спрятанное. Сейчас тоже очень интересно, в последнее время же, да, все больше и больше появляется вот этих ревитализированных пространств, да, бывшие промышленные пространства, которые превращаются в какие-то интересные тоже локации, места, где и можно познакомиться, не знаю, с современным уличным искусством, и с какими-то тоже интересными форматами, и это тоже все нужно как-то учитывать, потому что и мы, как экскурсоводы, да, мы экскурсоводы, мы должны, конечно, реагировать на этот спрос, потому что, ну, вот такому уже опытному экскурсанту, а люди, они действительно, есть очень большое количество людей, которые прям подсаживаются на экскурсии. Uh-huh. То есть, например, люди начинают ходить там весной или летом на экскурсии, говорят, ну, вы же в сезон, наверное, только в этим. Я говорю, нет, в чем зимой? Ну, нет, ну, зимой мы, конечно, ходить не будем. А потом продолжают, потому что они втягиваются летом, и они продолжают ходить и осенью, и зимой, и весной, и уже какой-то это такая, в общем, образ жизни становится, и у меня девушка, например, одна, я смотрю, уже, ну, явно ее прям не первый раз вижу, и я говорю, слушайте, вы прям как-то зачастили, она говорит, да, вы знаете, я с вами чаще, чем со своей мамой встречаюсь.
Это такой комплимент, да?
Да, ну, то есть, действительно, вот люди как-то втягиваются, и, конечно, поэтому нам нужно придумывать, да, что-то новое, вот для таких опытных уже экскурсантов, поэтому тут я вот считаю, что это,
конечно... Ну, это, мне кажется, это даже интересно, да, когда ты придумываешь что-то такое новое, заковыристое, какие-то новые уголки открываешь города.
Да, не происходит вот этого, знаете, такое модное слово выгорание. То есть тебе приходит, когда ты одно и то же рассказываешь, конечно, ну, даже если это очень интересно, ты все равно в какой-то момент от этого устаешь. Да? Ну, это как, не знаю, любой преподаватель, тот же самый экскурсовод. А здесь вот, ну, и потом Москва, она, конечно, безгранична. То есть тут, когда тебе поначалу кажется, ну, ты все, ты знаешь все про Москву, потом ты чем глубже погружаешься, ты понимаешь, что ты не знаешь примерно ничего.
Ну, это как философия, да?
Да, что... и что это какое-то бездонное просто пространство, которое нужно вот изучать под разными углами, потому что можно освещать больше историю, можно рассказывать больше, да, делать упор на какие-то байки, легенды, а можно больше говорить об архитектуре, это тоже зависит от публики. И иногда тебе прям в процессе экскурсии приходится как-то подстраиваться, потому что ты понимаешь, что вот здесь вот не очень хорошо этой публике заходят именно какие-то легенды и байки, а вот про архитектуру что-то такое более серьезно структурированное, вот здесь прям слушают, а в другом месте наоборот, да, в другой группе наоборот.
Так что то есть везде свои особенности. А сколько экскурсий сейчас у проекта, и какие экскурсии ведете именно вы?
Вообще у проекта, ну, в проекте у нас работает очень много экскурсоводов, и где-то порядка 400 вот сейчас висит наименований на
400
сайте.
400,
да. Ну, если, да, у нас там количество экскурсоводов, там где-то больше 20, то, соответственно, у каждого, ну, у кого-то есть по 15 экскурсий, у кого-то 4, у кого-то 25, так что это огромное. Конечно, они не все одновременно идут, да, и тоже зависит от сезона, какие-то идут только летом, какие-то идут только зимой, но вот в целом где-то около 400. И я вожу экскурсии по, например, Малой Дмитровке, по Таганке. У меня есть экскурсии по Замоскворечью несколько, потому что, ну, Замоскворечье – это вообще такой район тоже. Тут по одному Замоскворечью можно просто сделать несколько маршрутов и больше вообще
никуда не ходить. А сколько вот у вас по Замоскворечью?
Ну, вот у меня по Замоскворечью 4 маршрута, и, в принципе, можно там еще что-то. Да. Ну, Замоскворечье, я имею в виду такое историческое Замоскворечье, а не административное, потому что сейчас историческое Замоскворечье, оно поделено в современной системе города на Якиманку и Замоскворечье. То есть то, что, например, это очень забавно, конфеты Замоскворечья, знаете, наверное, такие советские, там на фантике изображены достопримечательности Замоскворечья. Но сейчас все эти достопримечательности находятся в районе Якиманки. Потому что это Третьяковская галерея, это колокольня на Софийской набережной.
А какие темы вот у вас самые популярные? Вот какой-то топ есть экскурсий?
Вы знаете, вот когда, например, частные какие-то заказы, да, и ты предлагаешь массу вариантов, то 99% вероятности, что выберут как раз либо Замоскворечье, либо Ивановскую горку. Еще Патриаршие пруды тоже всегда держатся. Вот сейчас уже несколько сезонов в таком топе экскурсии. Но есть люди, которым, конечно, интересно, наоборот, что-то менее популярное, менее, так скажем, попсовое. И они хотят, например,
То есть вот эти люди, которые берут индивидуальные, да, экскурсии, да, и групповые, они отличаются, да, в своих предпочтениях?
Ну, групповые, то есть ты предлагаешь расписание, и люди уже подстраиваются, да, и они выбирают. Ну, и, конечно, все равно Замоскворечье набирается всегда, и там, не знаю, вот я говорю, Ивановская горка, Хитровка легендарная, ну, все почти читали «Москва и москвичи» Гелеровского, это самая популярная книга о Москве, сейчас постоянно выходят новые книги, вот, не знаю, уже почти все мои коллеги написали книги о Москве.
Но а вы написали?
Я пишу.
Решили, да, присоединиться?
Я решила тоже, да, есть тема, которая меня интересует. И вот, ну, кого не спросишь, да, вот что посоветуешь почитать, конечно, вам наверняка скажут Гилеровский, Москва и москвичи, да, если спросить, чтобы почитать о Москве.
А еще что?
Вот такая нам популярная. А еще что? Я, знаете, больше всего люблю вообще читать мемуары. Когда было 850-летие Москвы в 1997 году, вышло очень много книг, вот именно сборников мемуаров о Москве, и я всегда рекомендую их, потому что там ты не просто про название улицы, про какие-то здания, а ты какую-то вот эту бытовую, культурную историю узнаешь, погружаешься, и мне кажется, это очень интересно.
А какие вот экскурсии и темы вы любите больше всего? Вот есть у вас свои предпочтения?
Ну вот, например, с того, что я вожу, мне очень нравится по Новоспасскому монастырю экскурсия, потому что это такая, конечно, тоже, знаете, колыбель вообще истории нашей усыпальницы Романовых. И там много интересного, очень хорошо сохранился сам комплекс Новоспасского монастыря. Вот экскурсия по Малой Дмитровке, кстати говоря, она не такая очевидная, как, например, та же Тверская или, например, Большая Дмитровка, но там очень много интересных историй, там тоже во дворах спрятаны интересные какие-то такие здания, которые, может быть, не сразу да, ты увидишь.
А вот, вот по Тверской, да, вы будете экскурсию
по Тверской? Тверской, да. Да.
А вот что там интересного на Тверской?
По Тверской интересного много, там очень шумно, там выходные
вот,
были,
это
там
правда,
всегда
да.
шумно.
Вот
да,
я поэтому, собственно, и спрашиваю, мне просто интересно, да. как вообще провести экскурсию на Тверскую улицу.
Ну, я работаю с радиогидами, во-первых, сейчас уже многие, большинство экскурсоводов работают не с громкоговорителями, а с радиогидами, когда
наушник
у каждого да, есть в ухе наушник, и это, конечно, гораздо комфортнее, поэтому, в общем, даже в шум... Но все равно шумновато на Тверской, но там есть вот эти дворы, там, не знаю, в Низняковский переулок заходишь, увидишь вот этот первое 11-этажное здание Москвы, которое до сих пор сохранился, которое было просто главным гигантом.
Оно
вообще.
Было самым высоким.
Самый высокий, да, самый высокий дом, вот буквально там уже накануне Первой мировой войны его построили. Конечно, Савинское подворье – это то, от чего люди просто сразу открывают рты и говорят, а как это так, мы по Тверской всю жизнь ходим, а вот здесь вот, оказывается, просто во двор дома номер 6 по Тверской заходишь в арку, а там просто красота необыкновенная, модерн с керамическими плитками, с потрясающим совершенно внутренним двором, дом, который еще и... То есть сначала люди падают в обморок от красоты, а потом узнают, что этот дом еще и передвинули на 50 метров в 30-е годы, и тут вообще, в общем, все тают от нахлынувшей вот этой обрушившейся информации. В общем, там можно, да, сворачивать в переулки. Успенский, простите, не Успенский, газетный переулок, где стоит храм Успения, тоже интересно.
Многие его знают
да, там.
По Макдональдсу.
Да-да-да, с Макдональдсом, да. И тоже забавно, вот люди ходят, знаете, такие москвичи, причем коренные москвичи очень часто ходят, да, и многие говорят, ну, в смысле, ну, откуда сейчас столько туристов? Я говорю, простые москвичи очень любят ходить на экскурсии, потому что для них открывается вообще город по-другому. Есть еще, знаете, проект «Московское долголетие». Наверняка это же тоже экскурсия.
Мы видим очень много
конечно,
вот здесь, поскольку мы сидим как раз за Москворечье, здесь очень много этих групп.
Да-да-да. Ну вот иногда прям да, собирается одновременно, когда много групп, вот все ходят, где мой экскурсовод, где не мой, где моя группа, где нет. И... много раз было, когда мы ходили, вот почему я вспомнила тоже в газетном переулке, вот этот храм на Успенском вражке, и женщина ходила, стояла, я рассказываю про храм, она говорит, слушайте, я вообще никогда не видела. Я работала вот там, я жила там, я здесь ходила мимо, я не видела этого вообще. Ну, понятно, он в советские годы был перестроен, но в целом вот это очень часто, когда люди говорят, слушайте, ну как же так, ну мы же здесь вот на этой улице просто провели половину жизни, почему мы не видели примерно там процентов 80 из того, что вы там всем показали. Ну, это нормально, мы когда едем за границу, мы тоже, наверное, идем в эти, во все да, достопримечательности, которые...
Ну, вот я тут был, просто вот...
Нет, но
вот
все равно,
вот
я
тут думаю... был, вот эта вот картиночка знаменитая, вот на фоне надо сфотографироваться.
Ну, и я думаю, что люди, которые живут тоже в других городах, они тоже город, наверное, они не были во всех тех местах, в которые ходят туристы. Ну, то есть это вполне нормально. Когда ты живешь, тебе кажется, что ты всегда, у тебя будет время изучить.
Ты же не ходишь постоянно, да, на Красную площадь
да,
и окрестности не смотришь.
Кто
да.
из нас, кроме экскурсоводов, постоянно бывает на Красной площади. Да.
Анна, какие места в Москве вот самые легендарные, и какие легенды нравятся лично вам?
Ну, вот Хитровка, это, конечно, главная легендарная достопримечательность со всеми этими ночлежками, трущобами, да, вот это такое дно Москвы. Ну, Гилеровский, еще раз повторяю, Гилеровский создал эту славу. Конечно, там действительно были ночлежки, но там... Владимир Алексеевич Гиляровский, он все-таки так любил еще для красного словца что-то где-то сгустить краски, где-то наоборот такой акварели добавить. В общем, наверное, да. Да вообще можно легенду придумать где угодно. И иногда прям даже рассказываешь, вот есть такая легенда, и затаив дыхание все слушают, а потом говоришь, но на самом деле все гораздо проще. Там, ну, например, есть храм святителя Николая в Подкопаях. И есть легенда, что название получилось, потому что купец один разорился, и ему грозила долговая тюрьма, и он, значит, очень молился, переживал, как бы вообще избежать этого. Ему во сне святитель Николай говорит, иди в храм, подкоп делай, там оклад сними, серебряные иконы. И опять дело начнешь, потом оклад вернешь. Ну, и вот он сначала все как-то сомневался, потом сделал, все получилось. И ну, через год действительно вот он вернул этот оклад. И, ну, на самом деле просто там глинистая почва.
Ничего такого не было,
да? И подкопы делали, добывали глину для заводов или кирпичных.
А вот, например, знаменитые Патрики. Да. Есть какие-то легенды, связанные с Патриаршими прудами, с этим районом?
Ну, это если говорить, например, о экскурсии по местам Михаила Афанасьевича Булгакова, то тогда, конечно, да, там есть где развернуться, потому что все строится на романе «Мастера Маргарита», и очень популярно, особенно после выхода фильма «Мастера Маргарита», вот экскурсии по Булгаковской Москве, они действительно очень популярны. Я вот, например, не вожу эту экскурсию, то есть я вожу по Патриаршим, я больше такой исторический контекст вообще даю. Ну, там интересно, да, там, конечно, есть вот эти, не то что легенды, это действительно такие захватывающие истории, потому что Патриаршие пруды, этот район становится в конце 19-го, начале 20 века очень популярен среди богатых купцов московских, да, то есть когда вот это... Вообще мне очень нравится этот период, вот я как раз то, что книгу пишу именно об этом, конец 19-го, начало 20 века, как Москва вот это превращается в такую новую, да, уже мегаполис, с такой еще средневековой двухэтажной Москвы, и купечество, которое поднимается после отмены крепостного права, которое становится основой буржуазии, оно начинает застраивать вот те районы, которые раньше для них были, конечно, недоступны, да, то есть если Патриаршие пруды 18-19 век, это аристократия, то конец 19-го, начало 20-го, это уже именно купечество, и вот особняк Саввы Морозова, роскошный, совершенно в псевдоготическом стиле, который был построен Федором Шехтелем, там вот эта история его любви, то есть он его строит, когда женился на Зинаиде Морозовой, но потом он влюбляется в актрису Андрееву, которая влюблена в Горького, и вот эти вот страсти какие-то там. Это, в общем, конечно, тоже всегда очень интересно, и рядом там есть особняк Тарасова, который является точной копией вообще одного итальянского палаццо в городе Виченца. То есть русский архитектор просто повторил творение великого Палладио. И тоже там интересная история про то, как они долго-долго строили, вкладывали огромные деньги в строительство этого особняка. В результате Тарасов умирает до того, как его достроили. Наследники начинают судиться, потому что им выкатывают огромный налог на наследство. В общем, короче, пока они там все судились, пришла революция, ну, примерно, да, все национализировали, они там так и не пожили. Но вот много таких всяких историй.
А есть ли у вас любимые московские герои? Персонажи такие?
Ну, вот это, наверное, скорее больше яркие. Купцы именно, да, вот купцы Бахрушины, вот это моя такая главная любовь. Династия, которую называли профессиональными благотворителями. Они 60 миллионов рублей потратили с 70-х годов 19 века до революции, да, то есть за 50
просто
лет.
Просто гигантские деньги по тем временам.
Они бешеную сумму какую-то потратили на благотворительность, да, то есть они каждый год у них заканчивался, и они его завершали каким-то новым благотворительным проектом, да, экономический год. Потому что они действительно были очень успешны, у них были передовые совершенно фабрики на Кожевенной, два кожевенных завода. И... Да, и, в общем, они очень много сделали. Ну, и музей Алексея Александровича Бахрушина.
Который да, сейчас вот как раз отреставрировали. Да, да, да. Наконец-то.
Да, это же тоже ну, такой меценатский проект. Ну, среди Морозовых тоже много интересных очень персонажей.
А вы гуляете по Москве, только это исторические места? Или вот эта вот современная уже Москва такая?
Нет,
советская тоже присутствует?
Советская тоже, да, конечно. Сейчас вообще большой интерес к эпохе и конструктивизма, и советского модернизма уже там 60-х годов. потому что это, в общем-то, знаете, особенно когда оно начинает постепенно исчезать что-то по разным причинам, то, конечно, интерес особенно проявляется, потому что, ну, были разговоры, там, не знаю, про московский цирк, что, да, на проспекте Вернадского, что там будут его перестраивать, и сразу как-то все очень оживились, заинтересовались, потому что...
И туда прямо экскурсии?
Туда экскурсии нет, но просто сразу начали обсуждать, естественно, в разных, да, каких-то открытых пространствах по поводу того, что это памятник эпохи модернизма, что
это памятник
интересно.
Прям реального модернизма,
по поводу, ну, это действительно очень яркий представитель, да, так же, как, я не знаю, там, Даниловский рынок, это все является частью все равно вот московской архитектуры,
да. Ну, это 70-е годы, да?
Ну, 60-е, 70-е, 80-е, там разные, да. Ну, вот рынок Даниловский, это уже там 80-е годы. И, конечно, это... Мы же тоже не можем вернуть, там, не знаю, какой Москве нам, к 17 веку вернуться. То есть это все слои, да, Москва – это мегаполис, это не город-музей.
17-й она сгорела просто.
Ну, 17 века у нас довольно много сохранилось палат каменных, да, и что, конечно, является такой тоже очень важной вехой, да, в нашей истории, в архитектуре, и можно отдельно делать, да, пластами прямо экскурсии. Экскурсия по 17 веку. У нас очень много храмов сохранилось с 17 века. 18-19 век. Ну, сгорел деревянный, да, в основном вся архитектура, но и 20 век, он тоже интересен, да, то есть...
Ну, вот Демидовский особняк на Басманной, он же вот остался как раз в том пожаре.
Да, 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 он сохранился.
1812 года, и там как раз вот были сейчас экскурсии, его же должны реставрировать, что-то с ним сделать, я не знаю, там приняли наконец решение или нет, что там будет.
В итоге. Что будет, вот не знаю, но то, что реставрация вот сейчас должна уже скоро начаться, да.
Да, это... она вот-вот, вроде бы должна. А какую современную Москву интересно показать? Вот какие-то новые районы.
Современные? Ну, вот я, например, вожу экскурсию по району Черемушки. И начинаем мы там, казалось бы, ну, с того, ради чего не стоит ходить на экскурсии, с хрущевок. Но на самом деле тоже это очень интересный пласт, потому что строительство, вот это массовое жилое строительство, которое началось при Никите Сергеевиче Хрущеве, оно, конечно, с точки зрения архитектуры, наверное, не так интересно, как какие-то другие периоды, но они дают... Вообще меняется структура города, да, у нас начинает развиваться общественный городской транспорт, строятся новые станции метро, да, в большом количестве. Станции метро начинают выглядеть уже по-другому, это уже не подземные дворцы, которые были, да, еще в сталинскую эпоху, это уже все-таки более такие лаконичные сороконожки.
Утилитарная такая тема.
Конечно,
да?
Ну, потому что народу уже так много в городе, и районы становятся все дальше и дальше от центра, поэтому нужно, конечно, эту инфраструктуру развивать. Начинает меняться даже декоративно-прикладное искусство, да, мебель, вот эту сталинскую, огромные диваны с подлокотниками деревянными и буфеты, ты уже в квартире с невысокими потолками, да, и маленькими кухнями, ты уже ее не поставишь. Поэтому начинает развиваться, меняться дизайн мебели. И все это, конечно, тоже очень интересно, да, и, в общем, на примере вот этих вот районов. Ну, а помимо, конечно, этой архитектуры массовой жилой, в районе Черемушки был устроен такой целый кластер научный для Академии наук, и там строится несколько зданий тоже в стиле модернизма. Это вот и НИОН, Институт общественной информации по общественным наукам, это и медицинская библиотека, это и здание ЦИМИ, Центральный экономико-математический институт, дом Сухом, их еще его называют, ну и Институт океанологии. То есть это тоже довольно интересные памятники архитектуры, и это уже Москва такая не классическая.
Ну, можно говорить, да, что Черемушки – это был первый район Москвы, который начали застраивать массово вот хрущевками.
Да,
как
да,
мы
да,
сейчас
да.
называем вот эти вот блочные и панельные пятиэтажки, или панельные уже попозже, наверное.
Появились. Нет, панельные как раз.
Панельные да, были, да, 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 уже.
Главный архитектор, знаете, кто, да, главный архитектор, кто придумал хрущевки? Это Виталий Лагутенко, это дедушка
да,
Ильи
да,
Лагутенко.
Да, да, Илья Лагутенко, да, это, кстати, известность. Ну, просто сейчас все их ругают, да, они попали все под реновацию, все эти хрущевки, а когда-то для людей это было просто счастье.
Ну, конечно,
они
это из, был
из коммуналок,
рай. Они ну, из коммуналок это хорошо, а да, то да, еще да. из бараков,
из
где
барак
не было воды,
бараков.
Где не было канализации,
да, да,
где
да,
не было водопровода.
Было очень много бараков в Москве. Итак, друзья, это программа «Выход в город». Сегодня у нас в гостях Анна Яковлевич, историк и экскурсовод проекта «Гуляем по Москве». Сейчас у нас новости, а потом продолжим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Выход в город». Выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». И у нас сегодня в гостях Анна Яковлевич, историк и экскурсовод проекта «Гуляем по Москве». Анна, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день.
Я напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 48 48. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Телеграм-канал радиостанции со всеми последними новостями радио «Говорит МСК». А вот слушатель пишет, 742-й слушатель не представился. Добрый день, была у Анны на экскурсиях на Таганке и Якиманке в Сокольниках. Очень интересно, всем рекомендую посетить.
Ах ты, как вот, приятно.
Да. А в Сокольниках, да, вы тоже
да,
будете?
Да, в Сокольниках тоже вожу. А ну, что, кстати, что? Тоже вот не такой прям очевидный район, но, понятно, мы все знаем Сокольники благодаря парку, но там есть что посмотреть. Вот как раз я уже сегодня говорила по поводу Бахрушиных, моей главной любви, а там есть больница, которую строили Бахрушины. И вообще Сокольники, этот район вошел в черту Москвы только уже на рубеже 19-20 веков, и это был такой пригород, тихий, зеленый, и там создавали медицинские учреждения, потому что тихо, спокойно.
Ну, там и до сих пор они существуют.
Да, да, и вот как раз Бахрушинская больница, сейчас она закрыта, года полтора, наверное, назад ее закрыли, но сохранились исторические корпуса, то есть можно посмотреть еще и архитектуру.
Но там еще же есть и конструктивистские.
Там есть здания, роскошные, да? Конечно, да, ДК, который строил Мельников, ДК Русакова. Сейчас это театральное пространство, и это, конечно, шедевр просто абсолютный. Ну, даже Мельников, он всегда, он никогда не говорил, что он конструктивист, он все время так себя... Просто конструктивизм – это уже стиль определенной рамки, соответственно. А это, он говорил, что он архитектор эпохи авангарда, да, то есть авангард, ну, это действительно... Потрясающее здание, тоже отреставрировали несколько лет назад, вернули все вот эти надписи, которые там были исторические.
А что значит для города определение современный? А можно ли говорить, применять слово современное к архитектуре или какие-то еще есть составляющие современности? Можно ли сказать сейчас о центре города, что он современный, центр Москвы?
Да, я думаю, что это, конечно, ну, это не только архитектура, потому что архитектура-то как раз в центре Москвы не так много современные, но то, как все устроено, вот эти, не знаю, я, например, сама активный пользователь самоката, да, и дорожки все, которые у нас теперь появляются, это тоже, это тоже делает город очень современным. Это и большое количество кафе в летнее время с открытыми верандами, это и удобная транспортная доступность, вот это все, да, то есть вот эта общая инфраструктура, она, конечно, делает город современным. То есть сейчас очень просто добраться из точки А в точку Б, минуя всякие пробки и так далее. И это то, без чего современный город просто не может жить.
А можно ли говорить о Пятницкой улице, что она вот всегда была такой, всегда было так много ресторанов, кафе,
да,
всегда было столько людей?
Да. Пятницкая – это вообще главная торговая артерия. И вот, кстати, удивительно, да, Пятницкая улица, она же называется по храму. На месте станции метро Новокузнецкая
стоял храм. Который не сохранился.
Да, стоял храм Святой Параскевы Пятницы. И у нас примерно, ну, 50% это точно, если не больше, улиц до революции носили названия именно по храмам или монастырям. И в советские годы все эти названия переименовывались, естественно. Да, Никитская по монастырю, она называлась улица Герцена, там, не знаю, Никольская называлась улица 25 октября и так далее. То есть все это менялось. Пятницкая улица в советские годы сохранила свое название. И, в общем, это тоже такой уникальный, на самом деле, пример. И она всегда была очень шумной, ресторанной, с кучей трактиров, кабаков, магазинов и тому подобное. И даже в советские годы многие магазины продолжали еще дореволюционно существовать, причем вот именно с той же специализацией. Например, сейчас есть такой магазин «Гжель» на Пятницкой. Там этот сам дом многоэтажный, он был построен купцом Николаем Григорьевым, колбасный король Москвы. У него было производство в Кадашах колбасное, и там процентов 50 точно всей продукции колбасной в Москве, это была его продукция. То, что продавалось в магазинах. И вот он внизу открыл магазин, соответственно, тоже колбасный. И он в советские годы тоже работал. У меня мама просто жила в детстве в Замоскворечье, и она, когда уже у меня на экскурсии была, она говорит: слушай, а я все думала, почему назывался магазин Григорьевский? Ну, то есть уже в 70-е годы, когда она сюда приехала, так его и назвали, Григорьевский. Она говорит: я думала, это директор Григорьев. На самом деле, это, представляете, еще вот с дореволюционных времен сохранилось.
Все так и осталось. Да,
да, и кондитерский магазин тоже был, который еще до революции открылся. Ну, уже был советский, конечно, но даже вот интерьеры сохранялись.
Ну, Елисейский же магазин тоже, да, оставался. Да,
да, да. Но вот на Пятнинской прям было несколько таких магазинов. Это, конечно, поразительно. Но вот то, что пережил советскую власть, не пережил бурные 90-е. Поэтому, к сожалению, интерьер многие были утрачены.
А расскажите, пожалуйста, о цикле экскурсий, которые вы проводите по районам Москвы и в сотрудничестве с программой «Мой район». Почему возникла необходимость вот в таких экскурсиях?
Ну, потому что это программа, она рассчитана, да, правительство Москвы, я имею в виду программа, рассчитана на, да, какие-то обновления, там, тоже развитие инфраструктуры, там, реставрацию каких-то исторических зданий в определенных районах, и вот знакомство иногда с районом, оно очень нужно, потому что очевидно, да, что в Москве в центре много чего есть посмотреть, и не всегда очевидно, что есть что посмотреть в каких-то районах более отдаленных. А на самом деле посмотреть-то есть, как мы уже в начале программы выяснили, везде что-то. И вот наша часть этой программы, да, часть экскурсоводов как раз заключается в том, чтобы показать иногда даже жителям этих районов какие-то места, которые, может быть, они... Так, может быть, глаз замылился, да, может быть, они проходят мимо и думают, что это, ну, здание, здание.
Да, многие даже вообще не знают.
Да, да, то есть люди не задумываются, да, о том, да, что на самом деле это интересный памятник истории, культуры, архитектуры или еще чего-то.
Угу. А сколько экскурсий в этом цикле, вот именно экскурсии по районам, и все ли районы Москвы сейчас охвачены?
Ну, вот в Москве у нас сейчас на сегодняшний момент 132 района, да, всего. У нас по 100 районам есть маршруты.
Это уже круто.
Да, 100 но, районов. Да, но и в некоторых районах не по одной экскурсии, поэтому в рамках проекта «Мой район» гуляем по Москве 140 маршрутов.
140 маршрутов.
Да. И это еще не все районы, да, то есть если мы еще...
Это еще будет больше, скорее всего.
То есть если мы остальные 32 района тоже...
А кто эти люди, которые вот разрабатывают все эти маршруты, эти экскурсии?
Ну, это мы же экскурсоводы. Вот у меня 5 маршрутов в этой программе. Вот, да, то, что как раз слушательница написала, это Якиманка, это Черемушки, Сокольники, Таганка и Данилский район.
Ага.
Да, вот Данилский район, например, очень интересный, там как-то здорово у меня так, не то, что у меня, но это так сложилось все. Мы идем там в хронологическом порядке, но от современности в древность уходим, то есть мы, сначала мы на Тульской смотрим знаменитый дом «Корабль», как раз Даниловский рынок, потом мы уходим в промышленную архитектуру конца 19 века, и сейчас прекрасно ревитализированное там пространство фабрики, бывшая Рябовская мануфактура, было текстильное производство, и гончарный завод, который сейчас превратились в такие уже современные пространства, где сдаются помещения с кафе и тоже большим количеством каких-то арт-объектов современных. И дальше мы уходим, там храм уже начала 19 века, ну, а потом Данилов монастырь. То есть у нас так постепенно мы как бы проходим всю историю.
А чем вот этот вот дом-корабль неочевидный, да, неочевидная красота его, собственно? Чем он вообще знаменит?
Ну, знаменит он тем, что, во-первых, своим брутализмом, оно такой нарочито грубый, лишённый вообще какого бы то ни было декора, огромное здание, которое действительно...
Вы же строили еще долго, по-моему.
10 лет. Его строили 10 лет, да, и 72 по 82 год. Причем строить начали с двух концов, и центральная часть достраивалась позже всего, поэтому там жили уже жильцы в боковых подъездах.
Ничего себе, вот этого, кстати, я не знала.
А центральную часть еще достраивали, да. И строилось это для... Тогда это называлось Министерство среднего машиностроения, а сейчас это Росатом, и строили как раз архитекторы, которые вообще до этого работали над всякими атомными реакторами и так далее. То есть они не занимались гражданской архитектурой, и поэтому этот дом, вот с ним ничего не случится. То есть там стены, например, построены торцевые, фасадные, под углами не 90 градусов, а чуть больше или чуть меньше. То есть дом не сложится, если вдруг произойдет там какое-нибудь землетрясение, ну, предположим, там, в Москве, дом не сложится внутрь, и все подъезды, там, по-моему, 10 подъездов, они попарно соединены, то есть ты можешь из своей квартиры пройти как по одной лестнице, да, через один подъезд, через другой, что тоже при эвакуации, например, облегчает
передвижения. Ну, это в таком случае такое уникальное здание.
Да, еще там, послушайте, это 70-е годы, а там двухэтажные квартиры есть, да, но это для того периода это вообще, конечно,
вот, кстати, двухэтажные квартиры же есть еще в Чертанове, да?
Да.
Чертаново Северное или Северное Чертаново, как
правильно, это же два разных. Да, это экспериментальный вот
экспериментальный дом вот этот.
Да, да, да. Но вот этот дом-корабль, он, в общем, тоже в какой-то степени получается... Ну, то есть это уникальный проект, не типовой проект, и там два уровня двухэтажных квартир, то есть там, по-моему, на 13-м и, соответственно, на 15-м этажах лифт не останавливается, потому что там нельзя войти. Ну, то есть на 12-м этаже ты заходишь в квартиру и дальше поднимаешься на второй этаж уже у себя в квартире. Поэтому 13-й этаж там... Нет, там нельзя попасть в квартиру.
А можно попасть вообще внутрь этого дома вот во время экскурсии?
Ну, я такую задачу не ставлю, потому что на экскурсии от «Мой район» приходит огромное количество экскурсантов, и там куда-то заходить просто проблематично, потому что это очень большие группы. Ну, потому что...
Ну, жильцы будут возмущаться.
Да. Ну, мы заходим, например, там иногда в храмы некоторые, ну, и то тоже, с которыми я договариваюсь, заранее предупреждаю, спрашиваю, потому что тоже заходить куда-то без предупреждения такой большой толпой не очень хорошо.
А насколько популярны экскурсии по районам вот сейчас среди людей, которые их посещают? Кто на них приходит? Ну, скорее всего, москвичи, да, все-таки приходят?
В основном москвичи. Да, вот мой район, мне кажется, это, конечно, 99% это точно москвичи, но если только кто-то вот случайно увидел из приезжающих в гости. Ходят жители района, но есть люди, которые вот просто ставят себе целью, вот они знают Москву, они любят Москву, они ее изучают, и с помощью вот этой программы «Мой район» они прямо ставят себе целью посмотреть каждый район Москвы. Да? То есть просто так самому ехать в какие-то районы, где неочевидные, да, достопримечательности, но вот ты приезжаешь, огромный район, там надо все-таки найти, где конкретно, да, что-то увидеть. И это можно сделать только вот уже в сопровождении экскурсовода. И вот, например, у меня на днях была экскурсия как раз по Даниловскому району, и я чуть пораньше приехала, и стояли люди, обсуждали. Вот так, я уже был там-то, 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 а я уже была там-то. Вот я вам рекомендую сходить туда-то. И вот они, эти районы, значит, обсуждают, где их что поразило. То есть я поняла, что это такая прям работа. Каждые выходные они идут
на... То есть уже можно об этом говорить как о явлении, да? То есть это вот такое явление — межрайонный туризм.
Да, конечно, абсолютно. Это очень хорошее название, мне как-то в голову не приходило, но это, да, я буду теперь пользоваться им, потому что это реально именно так, да.
А вот какие районы, Анна, были Москвы, были для вас открытием, вот как для профессионала? Ради чего, к примеру, ехать в Тушино или в Чертаново? Ну, Чертаново мы обсудили немножечко,
да, Чертаново как раз этот научный городок, это очень интересно. Тушино, ну, там и речной вокзал, Северный речной вокзал, который отреставрировали, который, конечно, можно... Ну, просто бесконечно туда есть, потому что это очень классная вообще, в принципе, теперь локация для времяпрепровождения. Это и усадьба Братцева, которая тоже очень интересная, там такая история любви Ивана Римского-Корского и Екатерины Трубецкой, когда вот она ушла от мужа, да, в 18 веке, муж ей дал развод, и не просто дал развод, еще купил ей дом, где она будет жить уже со своим новым гражданским мужем. Ну, там все очень красиво, и как Римский-Корсаков потом за ней нежно ухаживал, когда она уже очень тяжело заболела. Там есть и какие-то современные тоже интересные постройки, и с точки зрения природного ландшафта. То есть... На самом деле, вот я бы прям слушателям, которые еще не знают про все вот эти проекты, именно в районах, да, спальных районах Москвы, очень рекомендовала бы присмотреться. Наверняка вы найдете что-то такое для себя интересное и новое.
Сейчас как-то пытаются отказаться от этого названия «спальный район», да? Просто район Москвы.
Ну, да, да. Ну, это просто, когда ты это говоришь, да, в общем, понятно, да, что это вот район. Ну, действительно, спальный район — это что? Ну, как будто бы люди там только спят, а на самом деле... И многие, кто там живет, так к ним и относятся, на самом деле...
Ну, сейчас уже меняется все-таки отношение. И, кстати, вот это вот отношение, оно стало меняться, мне кажется, в пандемию.
У нас вообще в пандемию, знаете, сознание так перевернулось во многом, да, конечно, так же, как и внутренний туризм у нас начал развиваться очень активно, и это прям здорово, потому что я вижу, как люди ездят по городам, причем каким-то не очень даже далеким от Москвы, да, потому что половина москвичей, не знаю, в Сергиевом Посаде никогда не бывали, а сейчас это все, конечно, уже гораздо активнее.
А вот какие такие есть неочевидные точки, вот куда можно поехать, вот если брать окрестности Москвы, например, по вашему мнению?
Ну, если прям ближайшие, то какие-нибудь усадьбы, не знаю, те же Дубровицы, например, да, где Подольск, ну, это великолепный храм стоит в Дубровицах, тоже, ну, это прям можно одним днем без всяких ночевок туда съездить. Совсем рядом там и зона для пикников еще есть, то есть там можно много чего посмотреть. Чуть подальше, если, то это, конечно, все вот эти, там, не знаю, Егорьевск, Зарайск, кстати, прекрасный город. Вот он тоже сейчас стал очень популярный. До пандемии вообще про него мало кто слышал, не доезжая Рязани буквально. Это Московская область, но это уже граница с Рязанской областью. Но там потрясающий Кремль. Это самый хорошо сохранившийся, еще и самый маленький Кремль в России. И, не знаю, Зарайская ковришка. Ради нее только можно туда ехать.
А вот, вот я зашла на ваш сайт. Вот это же ваш сайт, да, moscowwalking.ru. Да. moscowwalking.ru. А, и я вижу, что у вас уже, кстати, не только прогулки-то по Москве.
Да, уже и в Петербург тур, и в Новгород, и в Псков.
Елабугу.
И на Славки там.
А, на Славки вы тоже будете?
Ну, да? Это такие редкие, это не самые такие массовые, но много где, да.
Ну, на Славки же там же ограниченный туризм, потому что РПЦ все-таки его ограничивает, это все-таки такая эко-зона.
Да,
да. Поэтому там...
Ну, нет, большими группами туда.
Большими группами туда. Да, да. Анна, вот откуда в ваш проект приходят гиды, которые способны вот про такие районы, например, как Чертаново, рассказать что-то интересное? Или, может быть, даже, не знаю, может быть, Бирюлёво?
Откуда приходят? Да, это гиды просто, ну, это какое-то развитие. То есть сами гиды, которые начинают вас водить по центру, потом начинают расширять географию своих маршрутов. И так что это не то, что какие-то специальные люди, которые
специализируются. То есть вот эти люди, они, по сути, получается, это не кто-то готовит им программу, да, а эти люди сами этим занимаются.
Нет, да, вот для мой район, например, как вообще происходит. То есть сначала экскурсовод, который собирается вести экскурсию по какому-то району, он пишет текст, этот текст отправляется вот на согласование, проверяется на плагиат, и потом уже...
А, на плагиат еще.
Да, ну, то есть это не то, что...
А как вот вы садитесь, вы пользуетесь там библиотеками или...
Библиотеками, ну, в интернете, конечно, очень много уже можно найти, но в библиотеке, да, в библиотеках каких-то... Ну, вот я, например, хожу все время в историческую библиотеку, мне нравится там, ну, это еще от института как-то вот так повелось, я туда так хожу.
А вы историк, да?
Да, я исторический факультет заканчивал, да. И... Да много разных вариантов, где черпаем сейчас информацию, но просто книги. У многих экскурсоводов уже сложились какие-то свои домашние библиотеки большие. В музеях сейчас очень много всего тоже интересного продаются какие-то.
Ну, а если брать вот эти вот как раз районы, да, не столь очевидные, не центральные, вот откуда информацию нужно черпать?
Ну, так мы тоже все равно говорим о каких-то просто знаковых постройках, да, и знаковых. Это тоже все, в общем-то, в литературе все это описано. И есть большие сайты сейчас тоже о Москве, не знаю, там «Узнай Москву» – прекрасный сайт, на котором, ну, там, конечно, не исчерпывающая информация, понятно, да, но вот ты просто можешь открыть, там такая интерактивная карта, и ты просто вот видишь сразу, да, основные точки. Понятно, что там не все внесено, невозможно внести все, да, и там постоянно что-то обновляется, добавляется, но ты можешь хотя бы себе вот представить, какой маршрут, как удобнее, да, его логистически тоже, потому что есть какие-то точки, которые вот здорово бы показать это и это, но вот одна точка находится как-то, ну, очень далеко, да, и тяжело туда вот просто в рамках одной экскурсии двухчасовой дойти. Поэтому нужно как-то тоже исходить еще из этого. То есть, чтобы это было и неутомительно, и в то же время интересно, и была бы какая-то информация интересная. Потому что иногда есть здание красивое, но информации по нему нет, ну, не потому что она какая-то спрятана, засекречена, а просто вот построила одна семья, и вот жили. Очень красиво, но много чего там рассказать не расскажешь.
Но никакой истории нет.
Да. Ну, можно поговорить об архитектуре, но, в общем-то, это какие-то такие обычные будут тоже истории. В общем, это везде надо такой индивидуальный подход.
В проекте «Гуляем по Москве» есть экскурсия по подземным дворцам столицы. Это речь о метро, да?
О метро, конечно.
А показываете ли вы новые станции, например, вот такие, как Нагатинский затон или Солнцево?
Ну вот я не вожу эту экскурсию, поэтому я тут не могу сейчас точно сказать, какой там идет маршрут, но вообще в основном это все-таки нет, это центральная часть. Московского метро, то есть это еще сталинская эпоха. Поэтому, потому что дворцы – это они. Это вот подземными дворцами мы называем именно эпоху 30-х, 40-х, начала 50-х годов.
Ну, понятно, да, что вот эти 60-е, 70-е годы, это вот эта плиточка, это... да, там как бы говорить-то особо не о чем.
Да, но интересно, я, кстати, как-то выводила давно, у меня сейчас нет уже этой экскурсии, эти эволюции стилей, потому что и я там показывала как раз начиная от первых станций и заканчивая, так называемым, Лужков. Станциями, вот римская, uh-huh. например, да, мне там была. Ну, сейчас, конечно, очень много красивых станций, новых открыт, потому что московский метрополитен просто как-то очень стремительно развивается, и все новые и новые станции. Но, опять-таки, логистически, да, ехать в одну сторону, потом в другую сторону, они все-таки находятся все теперь, эти новые станции, далеко от центра, и в этом смысле сложновато. Хотя просто делают там и по кольцевым вот этим линиям.
Экскурсоводы проекта «Гуляем по Москве» показывают Москву с 2016 года, да, я не ошибаюсь, да? То есть это уже 9 лет уже.
9 лет, да, в этом году вот сейчас.
9 лет, то есть у вас в будущем году будет...
Юбилей.
Мини-такой, мини-юбилей, да? Как за это время изменился город, меняется, и как и изменились вы сами? Ваши экскурсии.
Город растет, мы растем, экскурсанты растут. Мы, конечно, подстраиваемся в первую очередь под наших экскурсантов, и с ними мы меняемся, потому что они развиваются, мы развиваемся, и как-то нужно всегда быть на уровне, да, и показывать что-то новое. И Москва, она тоже открывается постоянно что-то новое появляется. Это не только новые постройки, хотя и они тоже, но это и что-то, что отреставрировано, что вдруг сняли реставрационную сетку, что, да, ревитализировали какие-то промышленные вот эти пространства, и поэтому, ну, Москва – это такой абсолютно живой организм, и, в общем...
А если брать вот эти вот самые бывшие, да, бывшие промзоны, которые сейчас активно перестраивают и реконструируют, а куда вот интересно сходить?
Ну, вот около Курска, да, вокзала, Арма, винзавод, Арма, да. Естественно, Артплей. Вот Рябовская мануфактура, она, кстати, не так популярна. Немногие они знают, около станции метро Тульская. Но вот мне очень нравится там тоже. Оно такое довольно камерное пространство, но интересное. Ну, Флакон, я думаю, это все знают тоже на Дмитровке. Хлебозавод, кстати, вот центр изучения конструктивизма Зотов, метро 905 года, бывший хлебозавод, там потрясающий музей конструктивизма.
Ну, Зотов, кстати, они круто сделали.
Они круто сделали, и там очень крутые идут выставки. Я вот пока не пропустила еще ни одной выставки, и каждый раз прям это все действительно...
А вот еще такой вопрос, ну, вы так чуть-чуть коснулись. Где учат на экскурсоводов? Вот я хочу, у меня есть какое-то там базовое, нужно ли какое-то базовое образование для этого?
Базовое не нужно, ну, просто если у вас есть базовое какое-то гуманитарное, вам просто легче будет. А так оно совершенно не обязательно. Нужно пройти курсы профессиональной переподготовки. Есть несколько вариантов в Москве. И дальше вы сдаете экзамен, вы сдаете аттестацию. Сначала это такая тестовая часть, и потом уже комиссия вас принимает в онлайн-режиме. Вы там тянете билет и рассказываете о какой-нибудь стране.
А сколько вообще длится обучение?
Обучение где-то в среднем месяцев 5-6, но зависит от курсов. Там, я говорю, полгода, 3-4 компании, но в среднем, да, где-то это полгода.
И ты получаешь вот что-то там, диплом, да, по итогу?
Диплом про профессиональной переподготовки.
И идешь работать.
Да, сейчас... и потом вот нужно городскую эту аттестацию получить. Ага. Сейчас у нас новый закон вышел, теперь обязательно все должны быть аттестованными экскурсоводами, то есть если будут иначе ловить, штрафовать. И все, идешь, потом устраиваешься в какой-нибудь проект или вводишь от себя, то есть тут уже каждый выбирает сам.
Нет, ну помимо того, что надо иметь какое-то все-таки образование высшее, да, скорее всего, все-таки, надо, наверное, еще уметь общаться.
Да, ну вот на...
Иметь силы общаться с людьми, себе как-то им рассказывать, это интересно,
конечно, да, да.
Отвечать на вопросы.
Ну вот на разные курсы есть, и в основном везде на курсах какой-то блок посвящен, то есть не только истории Москвы, и, во-первых, методика сама, проведение, потому что это тоже, знаете, как очень многие начинающие экскурсоводы грешат тем, что они хотят вылить вообще все, что они знают. Вот это вот прям главная ошибка, и я так делала, и все так делали. Потому что нужно, конечно, ловить, да, удержать внимание, и вот эта методика, как показать объект, где встать, где поставить группу, казалось бы, ну, это очевидно, ты встаешь и показываешь, но на самом деле нет, это тоже нужно вот понимать и уметь делать, и вот этому учат. Об истории Москвы, конечно, там тоже есть блоки, но и о... Там, не знаю, по технике речи, вот как общаться. То
есть всему обучат.
Конечно, да.
Спасибо большое, Анна. Это была программа «Выход в город». Мы сегодня гуляли по Москве вместе с Анной Яковлевич, историком и экскурсоводом одноименного проекта.
Гуляем по Москве.
Гуляем по Москве. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.